Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать пожертвование со своего мобильного телефона в любой точке России. Для этого нужно послать на короткий номер 4647 следующее СМС. Слово «Вера», обязательно кириллицей, заглавными буквами, и затем через пробел цифрами сумму, которую вы можете пожертвовать. После цифр ничего писать не нужно. По отправке СМС на ваш телефон придет СМС с запросом, в котором предлагается подтвердить ваше согласие на пожертвование. Для подтверждения ответьте на это сообщение. Если вы подтвердили операцию, со счета вашего мобильного телефона будет списана сумма пожертвования, и операция завершится. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, мы рады новой встрече с вами на волнах радиостанции «Радонеж». Через несколько минут вы услышите житие святителя Авраамия Ростовского. Память его Святая Церковь совершает 11 ноября по новому стилю. Затем наш эфир продолжит беседа Елены Смирновой с протоиереем Геннадием Беловоловым, настоятелем Леушинского подворья в Санкт-Петербурге. В завершении часа мы подведем итоги закрывшейся в Государственном историческом музее выставки «Креститель Руси». У нашего микрофона будет куратор выставки, научный сотрудник музея Людмила Львовна Савченкова.
Жития святых.
Житие преподобного отца нашего Авраамия Ростовского. Память его Святая Православная Церковь совершает 29 октября, 11 ноября по новому стилю. Преподобный отец наш Авраамий был сын благочестивых родителей. С молодых лет он оставил родительский дом и мирскую суету, принял иночество и посвятил себя Богу. В его время в Ростове Великом не все еще приняли святое крещение, и многие оставались язычниками. Чудский конец города поклонялся каменному идолу Велесу. Обитавший в идоле нечистый дух наводил страх на всех, и христиане боялись проходить вблизи идола. Преподобный Авраамий пылал ревностью искоренить в Ростове остатки язычества. Он молил Господа Бога о даровании ему силы и благодати Святого Духа сокрушить идола, но молитва его долго не была услышана. Однажды преподобный Авраамий в скорби и недоумении сидел вблизи идола, и вот он видит идущего к нему благолепного старца. После взаимного приветствия и благословения странник спросил: «Скажи мне, отче, почему ты сидишь в печали близ этого идола Велеса?» «Я молю Господа Бога о том, чтобы мне дана была сила сокрушить идола», — отвечал Авраамий. «Но Господь презрел мои молитвы, и вот я сижу в печали». «Если хочешь, отче, получишь желаемое», — сказал Авраамию старец. «Иди в Царьград, разыщи дом Иоанна Богослова, войди в него, помолись образу святого Иоанна Богослова, и не выйдешь тщетно, но получишь желаемое». Блаженный Авраамий, исполнившись Духа Святого, взял благословение у старца и отправился в путь, забыв о его дальности. Когда преподобный Авраамий, вышедший за город, перешел реку, ему встретился неизвестный человек. Он был с большой круглой бородой, на лице его выражалось благоговение. В руке у него была трость. Блаженный Авраам поклонился ему. Неизвестный сказал: «Куда идешь, старец?» «Иду отыскивать дом Иоанна Богослова», — отвечал Авраам. Неизвестный сказал: «Подойди, старец, возьми сию трость мою и возвратись назад, приступи к идолу Велесу, ударь его тростью во имя Иоанна Богослова, и окаянный обратится в прах». И с этими словами неизвестный стал невидим. Блаженный Авраам понял, что это был Иоанн Богослов. Объятый страхом и радостью, Авраам воротился назад, беспрепятственно подошел к идолу, ударил его тростью во имя Иоанна Богослова, и идол тотчас превратился в прах. На том месте, где встретил Авраам святого старца, он поставил церковь во имя Иоанна Богослова. А там, где стоял идол Велеса, преподобный из благословения епископа соорудил небольшую церковь во имя Богоявления Господня, поставил при ней кельи, собрал иноков и учредил общежитие. Много зла потерпел преподобный Авраамий от неверовавших во Христа язычников. Однажды они хотели даже разорить и сжечь построенную им святыню, но Бог не попустил этого ради молитв и терпения преподобного. Своим учением преподобный Авраамий в непродолжительное время всех неверующих привел ко Христу. Крестились все от мала до велика. Многие из детей оставляли дома родителей, тайно приходили к преподобному и принимали монашество. Тогда преподобный Авраамий построил большую церковь, украсил ее, как невесту Христову, чудными иконами и святыми книгами и завел благолепное пение. Видя возрастание и процветание монастыря, ростовский епископ, посоветовавшись с князьями, возвел Авраамия в монастырь на степень архимандритии, а преподобного Авраамия поставил в архимандриты. С того времени Авраамий стал еще усерднее подвязаться и прилагал труды к трудам, предаваясь посту и молитве. Исконный ненавистник добра дьявол не оставил преподобного в покое, вооружился на него. Однажды, когда преподобный Авраамий в своей келье перед литургией, прочитав обычные молитвы ко святому причащению, хотел умыть руки перед отходом в церковь, дьявол вошел в умывальницу, желая причинить преподобному неприятность. Преподобный взял честный крест, положил поверх сосуда, оградил сосуд крестным знамением и так оставил, долгое время не касаясь его. Бес, палимый крестную силою, мучился и не мог выйти из сосуда. У ростовских князей тогда был обычай ездить за город на охоту и на обратном пути заходить в монастырь, чтобы молиться в церкви и получить благословение от преподобного Авраамия. Так случилось и теперь. По обыкновению князья зашли в келью преподобного, но его там не случилось. Князья, находясь в келье в ожидании преподобного, заметили сосуд, покрытый честным крестом, и недоумевали, что бы это могло значить. Один из князей дерзнул снять с сосуда крест, чтобы благословиться им, и бес тотчас вышел из сосуда, как дым черный и злосмрадный, так что устрашил всех присутствовавших. Когда преподобный приближался к келье, нечистый дух встретил его при входе и стал поносить Авраама и грозить ему: «Как ты принудил меня силою невидимого Бога мучиться и сожигаться силою крестную, так и я сотворю тебе пакость, в скором времени одолею тебя, возведу на тебя клевету, предам тебя мукам и позору. Ты будешь посажен на пегой ослице без седла и обут в женские красные башмаки». И многое другое потерпишь ты, как и я потерпел от тебя. Когда Авраамий вошел в келью, князья стали спрашивать о происшедшем, но преподобный ничего не сказал, а только благословил князей с душеполезным наставлением и отпустил с миром. Спустя некоторое время бес принял образ некоего воина, явился к великому князю Владимир и стал возводить на Аврааме тяжкие обвинения. «Государь, я хочу поведать тебе великую тайну», — говорил бес. «Есть в твоей державе в городе Ростове некий монах Авраамий, Волх, который, однако, с виду кажется смиренным и святым и прельщает людей. Он нашел в земле великое хранилище, медный сосуд, наполненный золотом, который по праву должен принадлежать твоей державе. На эти сокровища он построил великую церковь, а тебе не поведал». Великий князь воспылал гневом на преподобного и послал за ним одного лютого воина, приказав взять Авраамия, не говоря ему ни слова, и привести его в таком виде, в каком найдет его. Когда посланный князем воин явился, преподобный после соборной молитвы стоял на молитве келейной в одной влосянице и без обуви. Воин, без всякой жалости, не дав преподобному ни слова вымолвить, ни одеться, ни обуться, взял его с собою на коня и погнал к городу Владимиру. На другой стороне Ростовского озера попался им человек, пахавший на пегой ослице и державший в руке красные женские башмаки. Воин посадил преподобного на ослицу, обул его в женские башмаки и быстро доставил его в таком позорном виде к великому князю. Великий князь приказал поставить пред собою и воина-обвинителя. Мнимый воин повторил те же слова против преподобного относительно хранилища драгоценностей, что и прежде. Преподобный, услышав это, воздел руки к небу и запретил духу лукавому, говоря: «Запрещаю тебе именем Господа нашего Иисуса Христа, скажи мне, кто ты, такими словами оклеветавший меня?» Бес затрепетал и сказал: «Я бес, искренне ненавидящий добро в человеческом роде, особенно же в иноках, боящихся Бога. Видишь, старец, что я прежде сказал тебе, то и сделал, за то, что ты меня мучил в убогом твоем сосуде». Сказавши это, бес мгновенно исчез. Великий князь объят был великим страхом, а равные все окружавшие князя. Начал молить преподобного прощения: «Прости мне, отче, все то, чем я тебя прогневал. Враг, отче, помрачил мое сердце и возбудил во мне ярость против тебя, и поверг меня во грех». Старец сказал: «Господь простит тебя, государь, ибо это дело древнего врага дьявола, а потому, государь, не дивись всему. Искренне враждуя против людей, он особенно привык причинять препятствия боящимся Бога». Князь, видя смирение преподобного и тихие и кроткие слова его, как будто старец не испытал никакого зла, воздал ему великую честь. Преподобный Авраамий жил в своем монастыре в великом смирении, прилагая труды к трудам, и с миром отошел ко Господу, коего измлада возлюбил. Вы слушали житие преподобного отца нашего Авраамия Ростовского. Память его Святая Православная Церковь совершает 29 октября, 11 ноября по новому стилю.
Жития святых.
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает Елена Смирнова. Сегодня вы услышите продолжение ее беседы с протоиереем Геннадием Беловоловым, настоятелем Леушинского подворья в Санкт-Петербурге, директором мемориальной музея квартиры святого праведного Иоанна Кронштадтского.
Отец Иоанн Кронштадтский участвовал в освящении двух престолов Иоанна Богослова и великомученицы Варвары. И после службы он имел такое обыкновение писать краткое письмецо благодарности матушке Таисии, которая, конечно, пребывала там, в монастыре, далече. Но отец сам всегда писал эти строки, и мы ему благодарны за это. Во-первых, эти письма матушка Таисия сохранила и после кончины отца Иоанна издала около 150 писем. По ним я составил особый график служения святого праведного отца Иоанна Кронштадтского в храме Леушинского подворья за 14 лет. Этот график меня самого поразил, потому что таковых служб оказалось более 140. Не получается в год 14 лет, то есть в год в среднем около 10 служб. Но это практически каждый месяц отец Иоанн находил возможность послужить на Алешинском подворье. Видимо, служить ему здесь было приятно, о чем он сам свидетельствует в этих письмах. Он, во-первых, описывает службы в таких словах. Народу было не протолкнуться, яблоку негде было упасть, по головам ходили. Ну, это для отца Иоанна, видимо, была привычная атмосфера. В Кронштадте и не такое бывало. Причащал там около 400 человек. Причащались все сестры. Спасибо тебе за твое подворье. Вот такие самые добрые слова отец Иоанн начертывал в этих кратких письмах. И вот редкий случай, когда мы знаем точно и день служения отца Иоанна, и даже обстоятельства. Отец Иоанн пересказывает часто кратко смысл своей проповеди, какие-то особенности службы. То есть после службы он обычно спускался, в алтаре был такой спуск, в нижний этаж из алтаря, и там комната его гостевая, и там он как раз начертывал вот такое письмецо, которое тут же шло на Шексну в Люшинский монастырь. И, конечно, служить в таком храме, стоять на том месте, где стоял отец Иоанн Кронштадтский, это ко многому обязывает, это волнительное чувство. Поначалу, я не скрою, без слез даже служить-то не мог. Потом, к сожалению, привычка свыше нам дана, как сказал классик, немножко пообвык, но тем не менее все равно вот это сознание, что здесь стоял отец Иоанн Кронштадтский, оно как-то пронзает. И всегда служишь как вот с ощущением, что отец Иоанн где-то рядом. Особенно в престольный праздник, когда отец Иоанн, собственно, здесь всегда служил.
Помощь его чувствуется?
Ну, он у нас, батюшка Иоанн Кронштадтский, действительно дорогой, он близкий. Очевидно, что он не оставляет свой храм. Тут я всегда вспоминаю, как матушка Таисия однажды при посещении отцом Иоанном Люшинского монастыря обратилась к нему с такой просьбой: «Возьмите наш монастырь под свой молитвенный покров». Отец Иоанн отнесся к этой просьбе серьезно, подумал, помолился, а потом неожиданно ответил: «Я буду вашим всегдашним молитвенником». Вот это слово «всегдашний», я его всегда помню. И хотя, кажется, монастырь затоплен, но может ли батюшка отменить свое обещание? Я верю, что нет, что отец Иоанн его исполняет, и в том числе и на нашем подворье. Многие вещи довольно трудно объяснить с точки зрения обычной логики. Наш храм в самом центре города. Здесь очень дорогая площадь, здесь все хотят что-то получить. И я признаюсь, думал, что нам не скоро освободят это подворье. Ведь вначале, в 2000 году, нам передали только храм как таковой. А тут ведь есть отдельный корпус четырехэтажный, под храмом еще два этажа, келий, которые в советское время были больничными палатами, приемными комнатами врачей. И мы здесь почти 9 лет существовали бок о бок с психдиспансером. Надо сказать, что это была хорошая школа понимания, терпения. Но милостью Божией, вот я в этом вижу настоящее чудо отца Иоанна Кронштадтского, мы ни разу с психдиспансером не конфликтовали, не ссорились. Наоборот, сложились какие-то отношения такие приятельские. Так что я даже шутил, что либо вы станете нашими прихожанами, либо мы вашими клиентами. И потом, когда в 2009 году наконец удалось поставить вопрос в Смольном, в Куги о передаче храма, и даже по закону о реституции медицинские учреждения, если они занимают помещения храмов, и учреждения образовательные, они не подлежат выселению. Здесь же произошло настоящее чудо. Нам передали полностью ансамбль Люшинского подворья, во-первых. А во-вторых, вот этот самый психдиспансер, в целом, я так внутренне с большим уважением отношусь к этому заведению. Они имеют дело с людьми, у которых очень такой непростой крест и тайна Божия, вот эта болезнь, душевная болезнь, почему человек с ней рождается. Мы не можем ответить на этот вопрос как 2×24. Этому учреждению было оборудовано новое помещение, на высоком там, техническом уровне, евростандарт, и они были просто счастливы. То есть их не выставили на улицу, мы не стали причиной их огорчений. Наоборот, они были нам только благодарны, что мы их не выселили, но переселили в более удобное помещение. И, кстати, здесь неподалеку на Лиговке. Потом, для меня было тоже это приятный факт, мне они позвонили и сказали, мы хотим осветить наше новое помещение, я их там навестил, и наше расставание было таким, можно сказать, любовным. Хотел бы, чтобы они пришли как-нибудь к нам, увидели, сколько здесь изменений, как преобразилось подворье снаружи и внутри. Вот. Но вот этот факт я объясняю только одним. Помощью Матери Божией, а здесь с вами никто же на «вы», а также молитвами дорогого батюшки Иоанна Кронштадтского. Ну и думаю, что и матушка Таисия, она остается небесной настоятельницей этого подворья.
Батюшка, а что это за образ Божьей Матери? Аз есть с вами и никто же на «вы». И как он связан с Люшинским монастырем?
Да вот я уже служил, по-моему, второй год в этом храме. 2001 год шел. Или 2000-й. Как кто-то из паломников приехал из Малой Руси, то бишь Украины, из града Чернигова, и привез мне такую брошюрочку, говорит, батюшка, вы знаете, какая у вас икона была написана? Я говорю, какая? Мне говорят, вот это икона, а здесь с вами никто же... Я говорю, откуда вы знаете? Да вот монастырь Георгиевский, близ Чернигова, близ города Козельца. Они хранят эту икону, они издали книгу, и тут черным по белому написано. То есть, надо сказать, весть о том, что эта икона написана в Люшинском монастыре, что эта икона, в этом смысле, она наша, что Люшин – это ее родина, она нам пришла из Чернигова. Я, конечно, удивился и стал смотреть. К сожалению, вот в опубликованных тогда, по крайней мере, материалах по Люшину я не нашел этих сведений. Но в книге, которую привезли из Чернигова, там указывался источник, запись беседы, запись свидетельства с архимандрита Херувима Дегтяря с рассказом о том, как он обрел икону, о том, как еще монахини здесь в Петербурге ему рассказывали о истории этой иконы. И вот история такая. Эта икона действительно была написана в Люшинском монастыре. Необычное название, а здесь с вами никто же на «вы». Ну, кто мог его дать? Безусловно, без благословения настоятельницы это невозможно. Поэтому я вот считаю духовным автором этой иконы саму игуменью Таисию. Может, там иконография была как-то использована, но вот само название, чтобы в монастыре дерзнули написать икону с таким необычным названием без ведения игумени, это невозможно. И икона была написана, как свидетельствует предание, в дар дорогому батюшке отцу Иоанну Кронштадтскому. Может, как раз она и стала вот тем зримым свидетельством, как бы знаком всегдашнего молитвенного покрова отца Иоанна Люшинской обители. Ведь само название иконы «Аз есть с вами, и никто же на «вы». А ведь именно подобное обещание и дал Иоанн Кронштадтский матушке Таисии. Поэтому, хотя я здесь не могу подтвердить, так сказать, протокольной записью, но по общему смыслу эта икона, видимо, связана с этим обещанием Иоанна Кронштадтского. Матушка Таисия его могла запечатлеть уже в этом образе Божьей Матери. Отец Иоанн молился перед ним в Кронштадте. Он мог находиться как в Андреевском соборе, так и в доме, квартире самого отца Иоанна Кронштадтского. Но потом, опять же, как свидетельствует предание, должен здесь отметить, что это предание потом было принято синодом Украинской Православной Церкви Московского Патриархата при прославлении иконы. То есть оно вошло и в акафисты, богослужения, связанных с этой иконой, и вообще в материалы по прославлению этого образа. То есть свидетельство архимандрита Херувима было принято как церковное предание. И далее это предание свидетельствует о том, что уже в начале 20 века, незадолго до своей кончины, отец Иоанн передал эту икону одному ярославскому купцу, вернее, купцу петербургскому, но происходившему из Ярославской земли. Звали его Василий Николаевич Муравьев. Сейчас мы этого купца все знаем уже под другим именем, преподобного Серафима Вырицкого. Серафим Вырицкий, Василий Муравьев и Иоанн Кронштадтский состояли в одном ярославском благотворительном обществе. Там они могли встречаться. Это как бы документально засвидетельствовано. И вот, возможно, при такой встрече и эта икона была передана. Но предание нам сохранило слова, которые отец Иоанн сказал при благословении этой иконы вот этого благочестивого купца. «Прими этот образ, молись пред ним, придет время, ты будешь молиться пред ним за всю Россию, повторишь подвиг Серафима Саровского, и эта икона наречется Спасительницей России». Ну, я сейчас без подглядывания в текст, ну, близко по смыслу передал вот эти слова. Конечно, слова полные такого пророческого смысла, откровения даже тайны о том, что, значит, придет время, когда нужно будет молиться о спасении России. И в то время Василий Муравьев сам, наверное, не подозревал, что он может стать монахом. Но пришло время, революция, которая все перевернула в России, в том числе, кстати, и жизнь самого Муравьева. После революции именно супружеская чета Муравьевых принимает монашество. Вначале с именем Варнава, а потом в схеме уже Серафима. А его матушка тоже потом в схеме принимает имя Серафима. В 30-е годы Серафим поселяется в Вырицах, становится вырицким. И где-то в середине 30-х годов он действительно молится пред этой иконой о спасении русской земли. Конечно, я думаю, никто не считал, было ли это 1000 дней, там, или больше, или меньше. В данном случае, ну, мы не цифропоклонники, в данном случае это была особая молитва за русскую землю.
Которую... На камне, как преподобный Серафим.
Да, этот же камень сохранился в Вырице. Он находится в саду одного из домовладений, его можно увидеть. Вот. И на этот камень Серафим Вырицкий выходил, или ему помогали, становился, совершал определенное правило. Потом, безусловно, молитва продолжалась в келье. Икона сама по себе, она ведь не маленькая, поэтому, конечно, встает вопрос, она не могла висеть постоянно там на древе или пребывать на открытом воздухе, и дождь, и снег. Поэтому она, видимо, выносилась в какие-то особые молитвы, особые дни. Отец Серафим понимал всю как бы опасность, которая над ним нависла. Он опасался, как бы эта икона не была поругана. И тогда он передал эту икону одной из своих духовных дочерей в миру Лидии, в постриге монахини в Арсенофии, благословив хранить эту икону и совершать, это уже было, по сути, перед войной, в блокаду, и совершать перед ней ежедневное чтение акафиста. Все дни блокады перед этой иконой возносилась молитва уже о спасении и всей русской земли, и особенно, конечно, града на Неве, града святого Петра. Так что вот эта икона еще должна быть названа одной из моленных блокадных икон нашего города. А вот после войны эта матушка, она сама беспокоилась, что же ей делать с иконой, и она попросила об этом своего духовного наставника, отца Серафима. И тот ответил, что к ней придет херувим и примет эту икону. Можно представить удивление этой монахини, как -то херувим может прийти и еще икону взять. Но в 1962 году действительно в Петербург приехал молодой монах. Ему было чуть более 30 лет. Он вообще приезжал в город, как потом выяснилось. Но ему рассказали, что вот у одной монахини дома на квартире хранится такая необычная икона, связанная и с Люшинским монастырем, и с именами игумени Таисии, отца Иоанна Кронштадтского, Серафима Вырицкого. Он пожелал увидеть эту икону. Его привели в квартиру к монахине в Арсенофии. И когда он увидел икону, то она его поразила. Об этом я от него потом слышал, я узнал всю эту историю, потом искал, как с ним познакомиться, и милостью Божией познакомился как раз в Москве, и еще раз попросил рассказать, пересказать вот эту историю, и он слово в слово ее подтвердил. Слава Богу, он еще здравствует, хотя ему уже за 90 лет в Чернигове. Так вот, он сказал, что когда увидел икону, то спросил эту матушку, не могла ли бы она ему отдать эту икону на хранение, ведь она уже была старенькая. И он сказал, что когда придет время и будет возвращать монастыри, он эту икону обязательно передаст в какой-то женский монастырь. Она сказала: «Да вы что, эта икона вот такая очень чтимая, я не могу ее передать. И кто вы такой?» А он ответил: «Я грешный иеромонах Херувим, простите меня». И тут она была поражена. Она вспомнила о словах своего духовного наставника. «Как Херувим?» Говорит, «Я никогда даже человека с таким именем не видела. Но, может быть, это вы и есть тот, о котором говорил Серафим Вырицкий». И вот тогда она, конечно, наверное, не без скорби, что расстается со святыней, но, безусловно, с какой-то внутренней радостью, что исполняет благословение и через нее действует промысел Божий, эту икону передала отцу Херувиму. Потом, надо сказать, ее осуждали многие в Петербурге, зачем она эту икону отдала, ибо отец Херувима ее увез в Чернигов, там она хранилась более 30 лет, уже до середины 90-х годов. И там, кстати, уже в Чернигове, в келейном домике отца Херувима, его мать, она была в постриге, игуменья Александра, еще раз повторила подвиг тысячедневного моленного стояния пред этой иконой. И сподобилась особого откровения о дне своей кончины. Ей от иконы было откровение, что она представится на святого Георгия. Поэтому она на Георгия причастилась, она пригласила, а это же и день ее ангелов, на святого Георгия и святого Александра. Трапезу сотворила, гостей пригласила, потом на трапезе со всеми попрощалась, сказала: «Я на минуточку». Пришла в свою келью, легла и предала душу свою Богу. Вот такое, можно сказать, чудо явила эта икона. И уже в конце 90-х годов отец Херувим рассказывает, он как-то случайно попал в Свято-Георгиевский монастырь близ Козельца Черниговской епархии, увидел, в какой нищете живут там сестры, стены еще не оштукатурены, вместо икон репродукции, такая нищета, такая простота. И вдруг именно в тот момент в том монастыре он вспомнил, что он ведь давал обет вернуть эту икону, передать в какой-то женский монастырь. И он тут же сказал сестрам, говорит: «Я вам передам одну икону». И потом с помощью одной батюшки передал эту икону в Козелецкий, сейчас он называется Даневский, Свято-Георгиевский монастырь. Икона пришла накануне праздника похвалы Божией Матери. Этот день и стал потом праздником этой иконы. И само название иконы, сам вид Божьей Матери, которая на этой иконе протягивает всякому молящемуся, предстоящему перед этим образом, самое дорогое, что у нее есть, своего Богомладенца, Сына Господа Иисуса Христа, а Он простирает руки для объятия, как бы обнимает само наше сердце, саму нашу душу. Эта икона, она, конечно, не может оставить никого равнодушным. И икона пришла в самый нужный, важный момент в истории обители. Вскоре о ней стало известно. В монастырь поехали богомольцы посмотреть, что это за икона явилась. И Матерь Божия своей щедрой рукой стала являть милость, исцеление, утешение. И вскоре на иконе появились и колечки, и цепочки пожертвованные. И вскоре икону пригласили в Киев для богомолья, и это стало таким ее, можно сказать, уже фактическим прославлением. Матушка Пелагия, настоятельница этой обители, она тоже не чужда журналистского делания была в миру, и как-то она сразу стала записывать те чудеса, которые являла Матерь Божия через свой образ. И вскоре эти записи составили такой большой сборник, она издала эту книгу и подала эти материалы по благословению правящего тогда черниговского владыки Антония в Синод Украинской Православной Церкви. И 23 апреля 2002 года, или 3-го, запамятовал, икона была официально прославлена и внесена в церковный календарь. Ей был утвержден тропарь, кандак, вскоре составлен акафист, даже особая служба. День празднования – это суббота похвалы в пятую неделю Великого Поста. Для нас это было такое большое открытие, что с Леушино связаны особая икона, глубокая по своему смыслу, трогательная по своему названию. «Аз есть с вами, никто же на вы». И тем более нареченная нам кронштадтским пророчески «Спасицей России». Я думаю, что история этой иконы, о которой я вот уже достаточно долго, много говорю, она только начинается, судя по тому, как ее назвал Иоанн Кронштадтский. Тем более меня поразил один факт. Я так пристально слежу за почитанием этой иконы, узнаю, где есть списки, в каких храмах. Могу сказать, что ее списки распространены от Калининграда до Петропавловска на Камчатке. И они есть и в Беслане, там, и в Цхинвале, и есть на севере, и в Архангельске. Вот. Но было интересно, а где построят честь этой иконы первый храм? Надо сказать, первый предел устроен был в том самом монастыре, где и хранится поныне эта чтимая икона. Но это предел, переосвященный в честь иконы, в храме, по-моему, 17 века. Потом были построены часовни на берегу Рыбинского водохранилища, в Брейтово, в Калининградской епархии, в Архангельской епархии. И вот несколько лет назад я узнаю, что в честь этой иконы построен первый храм. И где же бы вы думали? В многострадальном Луганске. Вот в том городе, который сейчас наряду с Донецком является особым символом страдающей Руси. Особым символом, на который взирает вся русская земля. Я думаю, наверное, сейчас у каждого православного человека в сердце действительно живут эти два имени – Донецк, Луганск. И вот в Луганске был построен большой, я бы даже сказал, величественный храм во имя иконы «Аз есть с вами, никто же на вы». Скажу, что я не остался как-то равнодушен к этому факту, созвонился с настоятелем этого храма, познакомился, вот, и у меня возникло горячее желание побывать там. И 2 года назад, в 2013 году, мы посетили Луганск, побывали, послужили в этом храме, полюбовались им. И я понимал, что вот этот храм первый и в Малой России, и в Великой России, вообще первый на земле храм отдельный, вот специально построенный в честь вот этой иконы с такой необычной историей, но, я думаю, еще более необычным многообещающим будущим. Тогда, конечно, и мысли не было, что вскоре эта земля обогрится кровью, что здесь запылает пламя войны, что Луганск станет столицей целой республики Луганской. Я, конечно, думал, ну почему в Луганске? Вот первый храм во имя этой иконы в Луганске. Случайно или что-то этот факт открывает? Для меня открытие было то, что Луганск может быть назван еще и столицей русского языка. Ведь именно там долгое время жил Владимир Иванович Даль, и там он составил большую часть своего знаменитого словаря. Там есть музей Даля, там есть памятник, подозреваю, что, может быть, даже единственный во всей России. Именно там, увидев этот памятник, я как-то самого себя спросил, а не слишком ли мало на Руси памятников Владимиру Далю? Все-таки человек, который собрал нашу речь, наши слова, составил не что-то, а собрал саму нашу речь. Это величайший подвиг. И я думаю, памятники Далю должны стоять во многих городах и весях. Но пока что вот только в Луганске, я знаю, по крайней мере, и именно в этом городе воздвигают храм во имя Божией Матери, а здесь сами тоже на «вы». И спустя буквально полгода, и чуть больше там, этот город Луганск становится местом, я бы сказал, русского сопротивления. И вот тут для меня само стало приоткрываться смысл, почему именно в этом городе построен этот храм. Значит, Матерь Божия там, в этом граде. Матерь Божия, она как бы внутри Новороссии, Новой России. Как вообще символично, что этот край, вспомнив, кажется, старое слово, назвали Новороссии. Действительно, там рождается какая-то новая Россия. И не только в чисто географическом смысле, но именно в духовном. Я думаю, что вот это страдание, оно нас, во-первых, очищает, во-вторых, напоминает о истинных ценностях, духовных ценностях, православных, национальных ценностях. Я думаю, это, конечно, глубоко не случайно. Вот и этот образ оказался в эпицентре вот этих событий. Мы собирали пожертвования, помощь посылали в этот храм. У нас в храме, безусловно, тоже есть список этого образа. Нижняя часовня в храме мы тоже посвятили этому образу. Так что в Петербурге у нас вот есть часовенка во имя иконы Божьей Матери Азы с вами и никто же на вы. Ну и, наверное, батюшка Иоанн Кронштадтский, приоткрыв как бы таинственные судьбы этого образа, нам указывает, кому молиться в наше многоскорбное время, в том числе о Новороссии. Думаю, конечно, Матери Божией. Россия – это ее дом, никому не позволено этот дом делить, перестраивать. И то, в чем обвиняют жителей Донбасса, Луганщины, в сепаратизме, как говорится, на варе и шапке горит. В этом грешны как раз носители этой идеи украинства. Это одна из самых опасных идей, она чисто сепаратистская, она призвана разделить русский мир, русский дом, который является Домом Пресвятой Богородицы. Поэтому любое разделение этого Дома Пресвятой Богородицы – это такой духовный, я бы сказал, небесный уже сепаратизм. Это раздирание рис христовых.
Заключительную часть беседы Елены Смирновой с протоиереем Геннадием Беловоловым, настоятелем Леушинского подворья в Санкт-Петербурге, слушайте в одной из наших ближайших программ. «Креститель Руси» – выставка, посвященная тысячелетию представления святого равноапостольного князя Владимира, продолжалась в Государственном историческом музее более 2 месяцев. И вот на днях она завершилась, словно передав эстафету открывшейся на минувшей неделе выставке форуму «Православная Русь. Моя история. От великих потрясений к великой победе». Ну а сегодня мы вместе с ведущим научным сотрудником Государственного исторического музея Людмилой Львовной Савченковой подведем итоги выставки «Креститель Руси».
Это уникальное совершенно собрание, мы увидели. 2,5 месяца показалось маловато. Я думаю, что, наверное, тоже не все, кто хотел ее, посетили, рассмотрели. Вообще. Давайте мы как-то вот ей итог подведем все-таки еще раз. Что это было за выставка и что, может быть, можно еще увидеть наверняка, хоть в разрозненном виде, в разных собраниях Москвы?
Она, правда, оказалась очень успешной. Самая успешная в последнее время выставка у нас. Ее посетило 89 тысяч 900 человек. Это невероятная цифра. Очень много людей было на авторских экскурсиях, которые мы водили 2 раза в неделю. Вот мы провели 15 за эти 2,5 месяца, 15 таких авторских экскурсий. Просто толпами народ стоял. И хранители каких-то вещей уникальных, которые были на выставке, проводили встречи с посетителями. Их тоже было 20. И тоже люди собирались, причем темы были очень интересные. То есть были темы и об оружии, воинских доспехах времени Владимира, и об отдельных каких-то предметах на выставке, как то Мстислава Евангелия. Этикетаж был максимально расширен для того, чтобы посетителю без экскурсовода мог вникнуть в эти предметы, в эти вещи. То, что обычно, в общем, не делается.
Неужели надо еще кому-то рассказывать, что такое Евангелие?
Нет, что такое Евангелие, рассказывать не надо. А вот что такое Евангелие Апрокос, надо рассказывать. Кто такой Леонтий Ростовский, надо рассказывать. Кто такой Феофилакт Тобольский, надо рассказывать. Ведь люди приходят очень разные, и невоцерковленные. Поэтому...
В этом смысле у вас тоже такая миссионерская работа получается.
В чем-то, да. Был рассказ о документах Древней Руси, о древнерусской живописи. У нас есть сотрудница в отделе дерева, которая как раз на эту выставку нам дала уникальные совершенно резные кресты. И вот у нее было несколько встреч с посетителями на тему символика креста. И собиралось много народу. Она как бы оказалась очень востребована, эта выставка. Когда мы начали ее делать, я честно вам скажу, мы были в полном недоумении. Я думала, что мы не вытянем в таком огромном зале такую выставку. Ну, потому что, когда разговор идет, князь Владимир, сразу начинаешь думать, что у нас есть... князя Владимира. Кроме археологии, какой-то ранней, да, больше и Сребреника со Златником, как известно.
Прижизненных, да, вот его изображений.
Да, именно вот связанных непосредственно вот с Владимиром. Больше ничего нет.
Ну, так столько веков еще.
Вот, а зал огромный. Ну, вот как-то сели, подумали и пошли по фондам. Там было 603 предмета, по-моему, гимовских и 53 предмета вот из музеев Российской Федерации, начиная от Эрмитажа, который нам предоставил фрагменты фресок Десятинной церкви, первой каменной церкви Древней Руси, и кончая Муромским краеведческим музеем, который вот привез нам совершенно изумительный покров муромских князей. Так что музеев было очень много. Был Эрмитаж, и Третьяковка, которая дала нам Васнецова и икону Владимира XV века, да и Иисусную, единственную раннюю XV века икону, которая у нас есть вообще в стране сейчас. Русский музей, музей истории религии из Санкт-Петербурга, архив древних актов, который нам всегда идет навстречу. Мы с ними дружим много лет. Они предоставили нам автографы Екатерины по поводу русской истории и генеалогии. И замечательные вещи там были.
Но все-таки основное, так сказать, содержание экспозиции было ваше, исторического,
да,
музея.
Да, в основном, да. 600 с лишним предметов, да. Среди них 150 впервые.
Они снова вернулись в запасники, да? Или что-то
больше 150. Ну, я думаю, что мы будем их использовать в каких-то, поскольку они теперь выявлены, мы будем их использовать в каких-то других выставках. И в первую очередь, конечно, вот сейчас в план мы ставим себе эту выставку в Севастополе.
Это, конечно, интересно, потому что Крым, древняя земля, территория наша вернувшаяся, она как бы вот заново открывает Россию в каком-то смысле, вспоминает историю.
Херсонес, конечно, всегда тоже нам шел навстречу. Вот несколько лет назад у нас была выставка «Меч и Златник», рассказывающая о тоже Древней Руси. И Херсонес как раз тогда привез очень много роскошных совершенно вещей.
Но от того, что вот часть киевских музеев в этом не участвовала, мы не очень пострадали, скажем так.
Вот обошлось, как говорится. Конечно, грустно. Как раз материал, связанный с Десятинной церковью, хранится не только в вот, фрагменты фресок в Эрмитаже, но большая их часть находится как раз в Киеве.
Да, грустно, когда политика вмешивается в культуру. Вот в любом случае не должно этого быть. Даже вот я сейчас прочла, что как-то у нас сейчас в Великобритании приостановили всякие контакты во всех сферах, кроме культуры. И порадовалась. Значит, не безнадежно. Если происходит культурный обмен, значит, все-таки люди не одичали. Все, даст Бог, вернется на круги своя. Тем более, с нашими братьями-славянами. Такое явление, как эта выставка, оно наверняка и как-то осмыслялось и научно.
В ноябре будет конференция, как раз связанная и с этой тематикой.
А как музей предполагает в этом участвовать? Какие-то...
Там у нас целый ряд докладов наших сотрудников на этой конференции.
Вот это та история, которую... В принципе, мы открываем заново, хотя все мы в школе учили, и в том числе историю Древней Руси. Но наше поколение, пережившее вот такой идеологический слом, заново что-то начинает осваивать, понимать.
Да, потому что еще на выставке мы же пошли ведь дальше, поскольку крещение Руси – это такой одномоментный, как казалось бы, акт. На самом деле нет, ведь крещение продолжалось до конца 19-го, начала 20 века, и мы взяли основные вехи и святителей знаменитых, начиная с Леонтия Ростовского, который первым вслед за Владимиром крестил Ростовскую землю, и муромские святители, и пошли дальше, и Сибирь, и показывали все эти этапы до начала 20 века. И это, между прочим, тоже вызвало невероятный интерес у публики. Я даже не знаю, что больше. Самые древние вещи, которые мы показывали, начиная от Евангелий константинопольских, там, 11 века, или там Мстиславова Евангелия нашего, или Успенского сборника, где впервые появляется сказание о Борисе и Глебе, или вот тот материал, который связан уже со следующими веками, он тоже очень интересный и очень хорошо воспринимался посетителями. Так же, как и мультимедийная составляющая выставки, которая была специально разработана и сделана к этой выставке, и тоже вызвала очень большой интерес. Там все время сидели, толпились люди около экранов, работали с компьютером, на котором была презентация мультимедийная о Владимире по миниатюрам Радзивилловской летописи сделаны.
Наверное, у каждого посетителя там были... какие-то свои такие любимые, что ли, предметы, экспонаты. Меня, например, очень многое удивило, заинтересовало, но вот я впервые видел такую икону, такой извод, где князь Владимир со своими сыновьями Борисом и Глебом.
Это как раз довольно распространенный звук. Дело в том, что ведь сначала почитание началось не Владимира на Руси, а именно его сыновей Бориса и Глеба. В XI веке уже появляются энкалпионы с изображением вот Бориса и Глеба и в довольно большом количестве.
Энкалпионы – это такие кресты с изображением, да?
Это кресты-мощевики. У нас в экспозиции 14-го зала есть знаменитая икона, она везде опубликована, ее все знают прекрасно. Конца 14 века, 1390-е годы, где-то вот в это время, Бориса и Глеба, знаменитая наша икона. Мы не стали ее брать на эту выставку, просто чтобы не разорять экспозицию, потому что сюда мы нашли икону, которая раньше хранилась в запасниках Покровского собора. Вот там была икона на выставке с житием Бориса и Глеба, с житием князя Бориса. Тоже очень интересный извод. И там житие не Бориса и Глеба, а именно одного Бориса в клеймах. 16 век, очень ранняя, хорошая икона. А вот когда появляется уже в 15 веке почитание самого Владимира, то вот где-то с этого же времени начинают появляться иконы Владимира, Бориса и Глеба. И они получают очень широкое распространение где-то к 16 веку. И, видимо, они использовались в борисоглебских храмах или в пределах борисоглебских. Вот для них они специально писались. Хотя вот та икона, которая была на выставке, она тоже очень хорошая, ранняя, 16 век.
А вот для вас, конечно, сложно, наверное, так спрашивать специалиста, музейщика, но все-таки вот что для вас там было вот такое вот самое-самое интересное?
Вот для меня оказались вот эти иконы две, которые вот хранились раньше в Покровском соборе. Мы их отреставрировали, они были довольно в плачевном виде. Вот одна из них, о которой я сейчас говорила, Борис и Глеб. Вторая – начало XVIII века. Такое типичное петровское письмо петровского времени. Святая Ольга Равноапостольная и Святой Георгий. Я очень люблю нашу фреску «Крещение Ольги». Она с 17 века, редкость большая. Я люблю все рукописи. Там была очень интересная на выставке икона Параскевы, 15 века. Это самая ранняя житийная икона Параскевы, которая сейчас у нас есть.
В общем, мы с вами так приобщились к очень значительному историческому событию, значение которого, может быть, вот даже сами пока еще не очень поняли. Я не о музейщиках говорю, а как раз о нас, посетителях. Всегда это, знаете, большое видится на расстоянии. Но все-таки радостно, что это у нас есть. В каких-то вариациях оно все равно будет возникать.
Конечно, потому что вот мы впервые показали ведь очень много вещей. Во-первых, археологические вещи из раскопок вот буквально последних 2 лет из Гнездова. Впервые мы показали фотографии 19 века с памятниками, связанными с именем Владимира. То есть это и Владимирский собор в Херсонесе, и Киевский собор, и очень интересные фотографии с интерьерами этих соборов XIX века. Каждая выставка, как я всегда говорю, в ГИМе есть все, нужно только очень поискать. То есть вытаскиваются какие-то вещи, какие-то пласты открываются, о которых ты как бы не задумываешься. То есть это знают хранители, что у них лежит, но в определенный контекст не всегда вписываются эти вещи. А здесь, естественно, о них все знали, но хранители. Но вот так их объединить в единое целое, вот получилось первый раз. Да.
Конечно, все промыслительно и удивительно, что они вот дожили до того времени, когда вновь оказались востребованы в годы гражданской войны, в годы, когда там за рубеж что-то продавалось. Думаешь, как вот это эти, могло уцелеть? Это
ну, промысел вот эти иконы, которые, о которых я все говорю и говорю, не останавливаясь из собрания Покровского собора, ведь туда свозились в 20-е годы иконы из разрушенных храмов и церквей, и Зарядье, и вот здесь окрестностей вокруг Красной площади, и не только. Есть сведения о том, что привозили даже там, например, из Костромы, из разрушенных церквей. И люди спасали это, потому
поклон
что...
Поклон этим людям, и потому Господь что, весь их имена.
Да, все. И это были музейщики, потому конечно, что уже с 20-го года собор был филиалом исторического музея, и там работали люди, которые понимали ценность этих вещей. Они их прятали, они их спасали, они их хранили все эти годы.
Через поколение мы снова их видим, и даст Бог, они дойдут,
дойдут конечно,
и донесут.
Конечно, дойдут.
Дыхание истории, которое ничем нельзя заменить, никакими мультимедийными проектами. Вы это лучше всего это знаете.
Но для меня, как для музейщика, конечно, подлинный экспонат – это подлинный экспонат.
Святыня просто, мне кажется.
То, что каким-то образом мы продлим жизнь этой выставки, может быть, не только в Севастополь, может, какие-то другие музеи провинции захотят посмотреть на эти вещи, и тогда мы повезем ее дальше.
Это была ведущий научный сотрудник Государственного исторического музея Людмила Львовна Савченкова. Ну а в одной из наших ближайших программ мы подробнее познакомим вас с экспозицией 14-й выставки форума «Православная Русь. Моя история. От великих потрясений к великой победе», которая в эти дни работает в Московском манеже.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие соотечественники, приглашаю вас на мой сольный концерт, который состоится 12 ноября в Доме журналистов. Начало концерта в 19 часов. Проезд метро Арбатская, адрес Никитский бульвар, 8А. Билеты в кассах Дома журналистов, справки по телефону 8-916-544-15-16.